Общие камеры иркутской тюрьмы были переполнены осужденными, ожидающими отправку в этап. Здесь, как и везде, Лёва не занял места на нарах. Здесь, как и везде, он встретил озлобленных, несчастных, ругающихся людей, отрадой которых было единственное – зловонный табачный дым и грязные анекдоты. Среди них Лёва был самым молодым. Его лица еще не касалась бритва, и это чистое юное лицо его резко выделялось на фоне обросших грязных лиц, так как в парикмахерскую бриться заключенных возили редко.
«Ты за что осужден, парень?»
спросил Лёву огромный коренастый мужчина. Этот бывший начальник одного из лагерей был осужден за творимый им произвол.
«Я верующий, последователь Христа».
«Ну, верующих не сажают. Совершил какое-нибудь преступление?»
«Исполнял Евангелие, посещал ссыльных и заключенных».
«Да, это недозволено. Сколько тебе дали?»
5 лет.
Спрашивающий критически осмотрел Лёву и сказал, безнадежно махнув рукой:
«Это для тебя много. В лагерях ты 3 лет не протянешь». «Да какое лет? И 3 месяцев, может быть, не выдержишь. Там, друг мой, вот как».
И он сжал свой кулак.
«Работаешь? Ешь. Живешь. Слаб? Не выполняешь нормы? Штрафной паёк. Штрафной барак. И загнёшься, как миленький. Вот и всё».
«Ну, вы так не говорите», — возразил один из заключённых. «Та медицина ведь следит».
«Ха, медицина. Нужно дать план. Нужно выполнить норму. Вот тебе и медицина. Не потопаешь, так и не полопаешь. Вот и всё».
Между заключенными шли бесконечные разговоры, куда и как направляют этапами. Все мечтали попасть в сельскохозяйственный лагерь. Там, говорят, и работа полегче, и питание получше. Всех страшили сибирские лесозаготовки. Отдаленное от города таежное отделение, о котором рассказывали разные ужасы. Боялись также дальних этапов. Этап – это самое страдальческое время для заключенных. Составлялись списки, спрашивали, кто какой специальности. Видимо, этапы формировали не только в зависимости от статей и сроков, но и от качества рабочей силы. На сердце Лёвы было совершенно спокойно. Он знал, что у него есть отец, который печется о нем и устроит все как нельзя лучше. Знать – это очень хорошо, но доверять всецело, не проявлять своей воли – это, видимо, особое достижение. И вот с Лёвой произошло следующее. Всех осужденных заключенных перед этапом комиссовали, то есть подвергали осмотру медицинской комиссии, которая устанавливала категорию трудоспособности. Не миновал этой тюремной медицинской комиссии и Лёва. Когда врач стал слушать его сердце и легкие, то позвал других врачей и находившихся при комиссии студентов Иркутского медицинского института и стал им демонстрировать Лёву. Из их разговоров он понял, что здоровье его совершенно никуда не годится. Врачи стали составлять акт, чтобы сактировать его как нетрудоспособного. Лёва слышал, что таких нетрудоспособных оставляют отбывать наказание в тюремных камерах, как негодных для лагерей, и они в тюрьме медленно умирают.
«Послушайте», — обратился Лёва к врачам, — «будьте так добры ко мне, не актируйте меня, отправьте в лагерь».
Лёва думал, что он, садовод, пчеловод и огородник, попадет в сельскохозяйственный лагерь, где, может быть, поправится, может быть, встретит там братьев, может быть, увидит солнце, посевы, огороды, пчел.
«Нет, ты туда совершенно не годишься», — сказал ему главный врач. «Ну, пожалуйста, Направьте меня в лагеря.
Ему пошли навстречу и записали его как трудоспособного. Прошли дни, прошли долгие годы, и Лёва до сих пор не знает, правильно ли он поступил, настаивая перед врачебной комиссией неправильно оценить его трудоспособность, признать, вопреки очевидности, трудоспособным. Возможно, он проявил свою волю, а не отдался на попечение отца, и в часы или минуты комиссовки молитвенно с ним не разговаривал. Приходили люди со списками, вызывали прокомиссованных заключенных и переводили их в камеры, готовящиеся к этапу. В одном из списков оказался и Лёва. Перевели и его. В этапной камере были не только осужденные по 58-й статье, но и масса воров-рецидивистов. Они вели себя нагло и всячески старались обокрасть тех, кто имел какие-нибудь вещи, поэтому каждому приходилось быть начеку. Здесь каждый день выводили на прогулку, и когда однажды их вывели во двор, Лёва увидел побелевшую землю, выпавший снег. Сразу почувствовался мороз. В этапных камерах не было такого строгого режима, как в следственных. Заключенные по вечерам пели. Особенно часто пели песнь этапников. Тюрьма иркутская, большая, народу в ней не перечесть, ограда каменно высока, через нее не перелезть. И вот заходит в тюрьму начальник и начинает выкликать: «Рецидивисты, все сбираетесь, пора в этап вас направлять». Рецидивисты все собрались, сложили вещи впереди, и слышен голос конвоиров: «Давай в вагоны заходи». Вот поезд тронулся, помчался, помчался прямо на восток, а чья-то мать, старушка, стоит и плачет у ворот. Туда приеду, начальник спросит: «Ты чей, откуда и куда?» А я скажу, что я бродяга, не помню матери, отца. Лёва смотрел на окружавших его бедных, несчастных людей. Особенно жаль ему было тех уголовников-рецидивистов, которые с юности скитались по тюрьмам. И все ради чего? Ради греха, преступления. Он решил побеседовать с одним из паханов, старым жуликом. Тот с удовольствием стал рассказывать ему похождения своей юности. Побеги, успешные грабежи, убийства. Лёва, в свою очередь, стал рассказывать ему свои приключения. Тот слушал, широко раскрыв глаза и, недоумевая, разводил руками, когда Лёва доказывал, что счастье — не брать у других, а давать другим.
«У нас совсем другой принцип. Вот какой. Бери от жизни все, бери, хотя бы с кровью».
Как ни пытался Лёва рассказать ему о любви Христа, о вечной жизни, это было для него так ново, так необыкновенно, что он никак не мог понять, о чем говорил Лёва.
«Но к чему вы стремитесь? Здесь страдать, все давать другим. Да что за жизнь такая?»
Лёва продекламировал ему старинный стих, который пели когда-то братья-пашковцы, братья-штундисты. «Ты куда идешь, скажи мне, странник с посохом в руке? Дивной милостью Господней к лучшей я иду стороне, через горы и долины, через степи и поля, через леса и через равнины я иду домой,
друзья. Странник, в чем твоя надежда во стране твоей родной? Белоснежная одежда и венец весь золотой. Там источники живые и небесные цветы. Я иду за Иисусом через жгучие пески. Страх и ужас незнакомы, разве на пути тебе? Ах, Господни легионы охранят меня везде. Иисус Христос со мною, Он меня направит сам. Неуклонною тропою прямо, прямо к небесам. Так возьми ж меня с собою, где чудесная страна. Да, мой друг, пойдем со мною, вот тебе моя рука. Недалеко уж родная и желанная страна, вера чистая, живая, нас ведет с тобой туда.
Да, все это интересно. Сказать тебе по правде, когда мне страшно бывает на деле, я молюсь Богу. Бога мы, воры, никогда не отвергаем, но и знать его не знаем.
В своей вечерней молитве Лёва особенно молился за этот несчастный, бедный мир, чтобы воссиял и для него свет учения Христа. Перед этапом был проведен тщательный обыск, и с Левой случилось то, что можно назвать несчастьем. У него отобрали Новый Завет. Разлука с драгоценной книгой была необыкновенно тяжела для Левы. Он даже не отдавал себе отчета, как дорога она ему. А теперь, когда уже не мог каждый день и каждый час заглядывать в эту книгу, черпать из нее утешение и все больше познавать в ней Христа, теперь Лёва особенно почувствовал все великое значение этой маленькой божественной книги в жизни. Этапников погрузили в товарный вагон, набивали битком. В вагонах были железные печи, и они страшно дымили и никак не хотели разжигаться. Наконец, разгорелись. Но тепло было только около них, в углах же вагона было холодно, как на улице. Куда везли, никто не знал. Заключенным никогда не говорят, куда их везут. Станции мелькали за станциями. «Да будет воля Твоя во всем, Господи!» — молился Лёва. В этап, как всегда водилось и в те времена, им выдавали соленую селедку и порцию хлеба, а также небольшие кусочки сахара. Как всегда, не хватало питьевой воды, и заключенные надоедали конвою одной и той же просьбой. «Дайте воды! Дайте воды!» Прибыли на какую-то станцию. Вагоны отцепили, отвели на дополнительную ветку. «Мариинск!» — говорили те, кто выглядывал сквозь решетки вагона. Да, это был Мариинск, тот самый, который в свое время Лёва посещал. Их выгрузили из вагона, построили, окружили конвоем. Начальник сделал стандартное предупреждение о побеге. Тронулись в путь. Лёва думал, что их поведут к знаменитому Мариинскому распреду, в старинный тюремный централ, но их повели в другую сторону. Прохожие на улицах останавливались и смотрели на этапников. Невольно Лёве вспомнились слова тюремной песни. «Я видел толпу любопытных людей, смотревших с каким-то укором, как будто для них я был злодей, мошенником, плутом или вором». В то же время Лёва подумал о том, как вели в свое время на казнь Христа со злодеями. тоже народ не разобрался, что он ни в чем не виноват. Многие тогда смотрели на процессию, направлявшуюся к Голгофе, примерно такими глазами. Раз присудили, значит, справедливо. Надо же наказывать за преступление. Их привели к огромной белокаменной Мариинской церкви, стоявшей возле леса. Церковь была окружена рядами колючей проволоки. За эту проволоку заключенных и поместили. То, что увидел Лёва в церкви, его потрясло. Это зрелище никогда не изгладится из его памяти. Церковь была необыкновенно переполнена. Все ее полутемное помещение почти до самого купола занимали многоэтажные нары, воздвигнутые на больших деревянных бревнах. Нары были соединены между собой лестницами, и люди находились не только внизу церкви, но и почти у самого ее купола. В Мариинск из многих тюрем направлялась рабочая сила для формирования и пополнения лагерей Сиблага. Помещений для пребывающих осужденных не хватало, поэтому мудрые руководители вместо их пребывания превратили церковь. В ней было как в тюрьме. Пахло не ладаном, а зловонием. Воздух был напоен не дымом кадильниц, а смрадом от сотен трубок и папирос курящих. Вместо благоговейного шепота молящихся и стройного пения хора слышался непрерывный звук от грубых слов и крик дерущихся, спорящих, ругающихся. Это был какой-то живой гнойник разлагающегося, стонущего люда. Это была мерзость запустения на святом месте. Утром их вывели на воздух, на прогулку. Умывались снегом. Как голодные, озлобленные животные, думали только об одном — когда получат пайку хлеба, когда выдадут тюремную похлебку. Лёва всматривался в лица соседей. Лазить по нарам не было сил. Может быть, есть здесь кто из братьев? О, как бы ему хотелось встретить брата верующего! Но, увы, никого не встретил, никого не нашел. Кругом были грубые, опустившиеся люди. Страшно было сидеть в этой церкви. Все только и мечтали, как бы их скорее перевели из нее. Леву и многих других по спискам вызвали из тюрьмы церкви, построили и повели. И вот они около каменных стен Мариинского распределителя АГПУ. Большие из красного кирпича стены, огромные ворота. К этим воротам когда-то подходил Лёва, еще будучи вольным, чтобы посещать близких. Здесь он встретился с дорогим братом Володей Лобковым, получив с ним свидание. А теперь здесь он сам. Встретит ли он братьев, заключенных ввели через ворота тюрьмы на огромный двор, в самую тюрьму, каменную, многоэтажную, не повели. Она была переполнена. Во дворе тюрьмы были выстроены громадные длинные бараки, наподобие зданий, которые строятся при железнодорожных станциях для приема грузов. В один из таких бараков и ввели прибывший этап. Здесь заключенным предложили раздеться и связать все вещи для дезинфекции. Когда они это сделали, их, раздетых, направили в баню, где тщательно остригли. Воду в бане выдавали мерам, так как ее не хватало. После санобработки все получили чистое белье, серые суконные бушлаты, брюки. Потом повели в отделение карантина. Там предложили верхнюю одежду повесить в особом помещении на вешалки, а всех в одном белье поместили на нары. Постельных принадлежностей не было никаких. На этих нарах в одном белье им предстояло прожить 2 недели карантина. Но здесь было тепло, и одно это уже вселяло в души заключенных приятное чувство отдыха. Как ни искал тут Лёва братьев, верующих, никого не нашел. Через 2 недели заключенные получили свои вещи, прошедшие газовую дезинфекцию. Отсюда их перевели в огромный барак с многоэтажными нарами. Людей здесь было 1000. Располагались они по этапам прибытия. Несколько огромных нар занимали священники, монахи, арестованные в разных монастырях, как, например, из Сызранского монастыря. Все они были одеты в черные длинные рясы и в другие свои облачения. Были среди них и молодые, с черными длинными бородами и такими же волосами, были и совершенно седые старики. Держались они несколько отдельно от других, решив защищать свою положенную по чину одежду и свои длинные волосы и бороды. Однако это им удалось ненадолго. Вскоре всех их остригли, переодели и смешали с общей арестантской массой. Лёва искал своих. И встретил братьев немцев. Это была необыкновенная радость свидания. Вскоре Лёва нашел и русских братьев. От них он узнал, что Володя Лобков продолжает работать в мастерских распреда и отбывает свой срок здесь. «Так сообщите ему, что и я здесь. Может быть, он проберется». «Хорошо, мы передадим ему записочку», — пообещал один из братьев. Это было 15 ноября 1931 года. Наступил день рождения Лёвы. Ему исполнилось 20 лет. Лёва молился, чтобы Господь сделал благословенным этот день и посетил его. И Господь это сделал. В этот день к ним, заключенным этого пересыльного барака, пришел Володя Лобков. Лёва увидел и еще дорогих, близких братьев. Это был воистину праздник. Они делились впечатлениями, молились, беседовали. Володя дал почитать Лёве из своей любимой книги. Они имели чудную братскую трапезу и пели, как лишенные всего заключенные, обреченные на заклание. Володя поделился своими мыслями о Паше, о связывающей их дружбе, и сказал, что тут же напишет, чтобы она приехала и попросила свидания с Лёвой. Сквозь тьму тюремного мрака пробивался чудесный свет любви Божьей. Лёва горячо благодарил Спасителя.